Я прочитаю два места Священного Писания, которые говорят нам о благодати Божьей. И это из послания апостола Павла к Титу, 2 глава с 11 стиха до конца этой главы, и второе место Писания из послания к Евреям, 12 глава. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Послание к Евреям, глава 12, стих 15. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». А также из этого же самого послания к Евреям, глава 3, стих 12. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Я думаю, всякий, кто сегодня слышит эти слова из Священного Писания, тот радуется в сердце своем. Это и есть весть Евангелия. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Библия открывает нам печальное положение падшего человека, который через грех оказался разделен с Богом. В его жизнь вошла эта недобрая, темная сила, которую Писание называет грехом, и она разрушает жизнь человека. Она делает его глубоко несчастным. Она делает его заблудшим, не знающим истины. Но это только одна сторона. Грех не только разрушает земную жизнь человека, не только делает его несчастным, погибшим грешником, грех ведет его в вечную погибель. Грех ведет его туда, откуда не будет больше возможности возврата, откуда не будет больше возможности что-то исправить. Когда Авраам отвечал богачу, находящимся в аду, то мы можем заметить, он постоянно говорил ему, можно сказать вот этим коротким словом, «нет». Богач просит его, «пошли Лазаря в дом братьев моих». Авраам ему говорит, это невозможно. Между нами и вами великая пропасть, и ходящие перейти туда не могут, и к нам не могут, и от нас не могут. Он просит, чтобы хотя бы персть Лазаря, омоченный водою, прохладил его язык. И в этом ему был отказ. Место погибели, место вечного разлучения человека с Богом – это место, где на все мольбы и на все просьбы только один ответ – нет, нет, нет. И поэтому какая это чудесная весть, которая звучит сегодня ко мне и к тебе. Явилась благодать Божья нам, людям, отпавшим, далеким от Бога, согрешившим, которых справедливый суд Божий приговаривает к вечной погибели. Вот этим людям явилась благодать Божья. Явилась возможность принять прощение и спасение во Христе Иисусе. Но здесь сказано, научающее нас, чтобы мы, отвергнувши мирские похоти, целомудренно, праведно жили в нынешнем веке. Вот эта благодать Божья, спасительная для всех людей, для всех человеков, она связана с этим учением. Она научает нас, чтобы мы отвергли мирские похоти и учит нас жить праведно, жить благочестиво перед Богом и ожидать Господа с неба. Часто мы, слыша Евангелие, слыша Слово Божье о благодати, радуемся, что Бог, слово «благодать» означает незаслуженный дар, не правда ли? Благодать незаслужена. Да, спасение заслужено не нами. Оно дается нам через Господа нашего Иисуса Христа и через Его голгофскую жертву, принесенную на Голгофе. Но это только одна сторона благодати. И мы делаем серьезную ошибку, если только эту сторону принимаем и не даем себя этой же спасительной благодати научить нас, чтобы мы отвергли мирские похоти и целомудренно, праведно и благочестиво жили в веке сём. Чтобы мы не цеплялись за это земное, но жили в ожидании Господа с неба. Наша тема сегодня не только вот эта чудесная Божья благодать, спасительная для всех людей. Наша тема сегодня – как сохранить благодать. Если мы приняли Божий подарок во Христе Иисусе, прощение наших грехов и новую жизнь, есть ли опасность утерять эту благодать? Мы прочитали с вами увещевание, которое написано в послании к евреям. Я еще раз прочитаю эти слова. И потом мне хотелось бы остановиться на двух библейских примерах, которые нам открывают эту истину. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей». Это не просто слова, но серьезное предупреждение сегодня ко мне и к тебе, дорогой брат и дорогая сестра. Я повторяю, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Есть ли в Писании такие примеры, которые говорят нам о людях, которые лишились благодати Божьей? Мне хотелось бы остановиться, во-первых, на всем нам, читающим Библию, хорошо известном царе народа израильского, и это был царь Саул. Мы знаем из Писания, как этот человек стал царем. Он не был из знатного рода. Он думал о себе, он как-то высказал это Самуилу: «Племя мое одно из самых наименьших в Израиле, и дом отца моего, ну, это такой вот небольшой незавидный дом в Израиле». Так думал о себе Саул. Но Самуил помазал его в цари над народом израильским. И когда все те знамения, которые ему наперед предсказал Самуил, исполнились в его жизни, когда он нашел своих потерянных ослиц, когда и другие знамения исполнились, написано, после того, как он был помазан, и сделался Саул иным человеком. Я думаю, всякий из нас, читающий Новый Завет, здесь что-то особенное видит, не правда ли? Здесь произошла внутренняя перемена. Саул стал иным человеком? Как проявилось это в его жизни? Вы знаете, когда его избрали царем, не все были за то, чтобы его поставили царем. Написано, когда они стали искать его, когда жребий выпал на его имя, его не смогли найти среди народа. Он в обозе спрятался. Он знал, о чем идет речь. Но вот смотрите, каким выглядит вот это иное, новое сердце. Это, во-первых, сердце, которое скромно думает о себе. Признак человека, которого нашла Божья благодать, это скромность, святая скромность. Он там, далеко в обозе, спрятался, и его нужно было оттуда привести. Но написано, когда он встал среди народа, все увидели, он на голову выше всего народа. Вот так возвышает Божья благодать человека. С одной стороны, он очень скромно думает о себе. Я наименьший. И дом отца моего самый незначительный в Израиле. А когда Господь возвысил этого человека, весь народ увидел, он на голову выше всего народа. Но и здесь произошло нечто, как это обычно бывает среди людей. Одни обрадовались, что вот теперь такой царь у них, высокого роста, сильный молодой человек. А другие сказали, ему ли спасать нас? Они не увидели в нем что-то особенное. Ему ли спасать нас? И вы знаете, здесь вновь проявляется вот это вот новое сердце. Сердце человека, которого коснулась Божья благодать. Сказано, а Саул как будто не слышал этого. Вот эти вот колкие, обидные, слова полные недоверия и сомнения, он как будто не слышал. Мой дорогой брат и дорогая сестра, если мы хотим сегодня проверить себя, царствует ли благодать в моей и в твоей жизни, здесь на примере Саула мы можем себя увидеть. Сердце человека, которого коснулась Божья благодать, которого она изменила, это человек смиренный, человек скромный и человек, который не способен воспринимать обиды. Я вспоминаю такой случай. Однажды один брат спросил нас, просто вот в такой вот беседе, где проходит граница гордости? Вот как узнать, я еще нахожусь на стороне смирения, на стороне скромности или уже на стороне гордости? И он просто сказал, эта граница – это обидчивость. Если ты способен легко обижаться, то значит, ты гордый человек. Саул, услышав, как о нем говорили плохо, как его пренебрегли, унизили, он как будто не слышал. Как это изменилось, когда Дух Божий его оставил? Помните, когда женщины после большой победы над филистимлянами пели и говорили в своих песнях, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Он этого слышать не мог. И ему ведь дали много, не правда ли? И его ведь оценили высоко. Но кого-то оценили выше, и он это не мог перенести. Сравним вот эти две разницы в жизни Саула. Когда благодать Божья управляла его сердцем, и когда Дух Божий оставил его. Сердце наполнилось завистью, гордостью, обидой. Если мы хотим сохранить Божью благодать, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, мы должны ясно видеть эту границу в жизни нашей. Да, Саул является печальным примером, примером человека, которого оставил Господь, который лишился благодати Божьей, которого оставил Дух Божий. Что привело к этой трагедии? Что было причиной, что человек этот лишился благодати Божьей? Я прочитаю, как об этом написано в Священном Писании. И это Первое Царство, 15, я не буду читать всю эту главу, хотя повествование говорит именно об этом случае, а прочитаю только выборочно со стиха 30. «И сказал Саул, я согрешил, но почти меня ныне перед старейшинами народа моего и перед Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу. Речь идет о непослушании Саула. Я думаю, мы, читающие Библию, хорошо знаем этот случай. Когда Саул получил повеление через Самуила от Господа истребить амаликитян, царя ихнего Агага, то Самуил сказал ему, чтобы он не оставил никого в живых, и скот, все должно было быть предано заклятию. И вот когда Самуил приходит в лагерь, он слышит блеяние овец и мычание рогатого скота. Он спрашивает Саула, что ты сделал? Но Саул говорит ему, народ оставил лучшее из скота, чтобы принести жертву Господу Богу твоему. Самуил старается открыть ему глаза и говорит ему, неужели все сожжения, стих 22, и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово Его, ибо я боялся народа и послушал голоса их. Мне хотелось бы здесь напомнить еще другой случай из Священного Писания. Саул дважды не послушался Господа. Первый раз, когда он должен был ждать, пока придет Самуил и принесет жертву, и второй раз, вот этот случай, о котором мы прочитали, когда он должен был истребить Амалека. И мы знаем, что Господь отверг Саула, как здесь Самуил и сказал, за то, что ты не послушался гласа Господа Бога твоего. Но давайте обратим наше внимание на другого царя из народа израильского, на того, который последовал Саулу. Это был Давид. Давид был человеком, который руководствовался Духом Божьим. Он был дитем Божьим. Он знал Господа. Но в жизни Давида случилась большая трагедия, большая ошибка. Мы знаем, что он взял чужую супругу, жену, Версавию, а Урия поставил по его повелению Иоав в такое место, что он погиб, умер. Давид сделал двойной грех – прелюбодеяние и убийство. Можно сравнить его грех со грехом Саула? По-человечески нет. Грех Давида в наших человеческих глазах намного тяжелее, не правда ли? Он по его вине погиб Урия, и он взял чужую жену. А Саул был только дважды не послушен голосу Господа. Однако мы читаем в Священном Писании, что Господь Саула отверг, Дух Божий отступил от него, а о Давиде мы читаем следующее. Я прочитаю из второй книги Царств, глава 12, только стих 13. «И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Значит, Давиду Господь простил, когда он раскаялся в своем грехе. Саул сказал почти те же самые слова. «Согрешил я перед Господом, но Господь отверг Саула». В чем причина? Почему Саул лишился благодати Божьей, был оставлен Духом Святым, а Давид, который по-человечески, казалось бы, согрешил намного тяжелее, смог раскаяться, смог вновь обрести прощение. И он говорит в Псалме 50-м на русском, 51-й на немецком, «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня. Радость спасения возврати мне, и Духа Твоего Святого не отними от меня». Мы заметили, я думаю, разницу. «Духа Твоего Святого не отними от меня». Значит, Бог не отнял от Давида Духа Своего Святого. Радость он потерял. Радость спасения он потерял. «Возврати мне радость спасения, а Духа Твоего Святого не отними от меня». В чем причина? Если мы хотим для себя взять из этого места Священного Писания урок, наблюдайте за собою, чтобы кто не лишился благодати Божьей, то нам нужно действительно обратить наше внимание, почему было с Саулом так, а с Давидом иначе. Я думаю, мы заметили одну важную деталь из слов Саула, которая нам все объясняет. Когда он сказал «Я согрешил», он добавил следующее: «Но почти меня перед старейшинами народа моего и перед Израилем». Вы знаете, ему важно было не потерять свое достоинство в глазах старейшин израильских и перед народом. Как изменился этот человек, не правда ли? Когда его поставили царем, он считал себя недостойным, он считал себя наименьшим в Израиле. А теперь, да, я согрешил, говорит он, но почти меня в глазах старейшин моих. Он не видит всей тяжести греха своего. Он признает, что поступил неправильно, но что он согрешил перед Богом, и что грех заслуживает самого серьезного наказания, что грех непослушания, такой же грех, как волшебство и идолопоклонство, этого он не видел. Он хочет остаться в глазах народа большим, достойным, важным. «Почти меня перед глазами народа твоего, моего». Вы знаете, братья и сестры, в жизни всякого из нас могут быть искушения. И это правда, что мы далеко не всегда победители. Мы можем иногда серьезно ошибаться и допускать в нашей жизни тот или другой грех. Но важно, чтобы мы в этот момент осознали, перед кем мы согрешили, и готовы были бы глубоко раскаяться в нашем грехе. Готовы были бы действительно не оправдывать себя, как это делал Саул. «Я боялся народа», — говорит он. «Это не я, это народ оставил для жертвоприношения Богу твоему». Вы знаете, вот это самооправдание, это попытка выгородить себя, есть признак человека, который потерял Божью благодать. Может быть, сегодня в нашей среде кого-то обличает совесть. И человек видит все свое недостоинство. И, может быть, думает о себе. Я, наверное, лишился Божьей благодати. Дорогой брат и дорогая сестра, до тех пор, пока человек готов признать себя грешником, пока он действительно готов смириться перед Богом и занять самое низкое положение, но ему прощение дороже всего остального, это признак человека, которого благодать Божья не оставила. Саул потому лишился Божьей благодати, что в его сердце не было полного раскаяния. И это показывает его попытка оправдать себя, выгородить себя и вину возложить на других. Увы, как часто мы поступаем в нашей жизни так же и говорим, ну я потому вот такой вот невоздержанный в моей семейной жизни, в моих отношениях с моей супругой, что вот у меня жена с таким тяжелым характером, с таким вот колким языком. Я думаю, мы вспоминаем такой библейский пример, когда первые люди согрешили, и Господь спрашивает Адама: «Адам, где ты?» Адам отвечает: «Я слышал голос твой, но я спрятался в саду». Господь спрашивает его: «Не ел ли ты от дерева, о которого я сказал тебе, не ешь от него?» И что ответил Адам? Сказал он: «Да, я ел». Нет, он сказал: «Жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел». Господь обращается к жене: «Что ты сделала?» Она говорит: «Змей обольстил меня». Признак человека, который потерял Божью благодать, именно вот этот, как у Саула, так и у наших прародителей. Они свою вину не осознают, а видят главную вину. Да, я тоже согрешил, но главную вину в другом. Пусть Бог поможет нам из этого примера. Если мы хотим не лишиться Божьей благодати, друзья дорогие, нам нужно научиться называть вещи своими именами. Нам нужно научиться себя обвинять. Вот это как раз и была вот эта положительная сторона Давида. Он тоже пытался одно время скрыть свой грех, но он увидел, что это неправильный путь. И когда Нафан пришел к нему и привел ему этот пример, как один богатый человек, когда пришел к нему посетитель, он пожалел взять из стада своего овечку, а взял у бедняка, у которого была только одна овечка. Давид был глубоко возмущен в сердце своем и говорит: «Смерть этому человеку, который так поступил!» И вдруг он слышит слова: «Ты этот человек! Ты взял Урию жены, жену Урии!» И что отвечает Давид? Давид увидел себя. Он увидел, что он фактически сам себе вынес приговор, когда сказал: «Смерть этому человеку!» И он просто сказал: «Согрешил я перед Господом». И смотрите, какой ответ дает ему пророк Божий: «И Господь снял с тебя вину греха твоего, ты не умрешь». Дорогой друг, если ты сегодня увидел себя, если тебе сегодня Господь открыл глаза на твое печальное состояние, если ты видишь себя сегодня в числе тех, кто в жизни своей допустил грех, Господь сегодня хочет помочь тебе. Одно необходимо, чтобы мы перестали оправдывать себя и обвинять других, а начали бы обвинять себя. Я не знаю, рассказывал ли я вам этот пример, но он мне был особо важным и дорогим. В одном собрании одна из верующих сестер обратилась однажды к известному проповеднику Муди, это в Соединенных Штатах, с просьбой, чтобы он помолился за ее неверующего мужа. Но он сказал ей: я не буду молиться за вашего мужа. Она очень удивилась и спросила его, разве вы не молитесь за грешников? Да, он сказал, я молюсь за грешников, но за вашего мужа молиться не буду. Она спросила его, почему? И он ей, будучи прямым человеком, ответил, просто потому что вы причина, что муж ваш не обращается к Господу. Она была очень обижена этими словами и с тяжелым сердцем ушла домой. Но дома, когда она стала размышлять и молиться об этом, Господь дал ей вот эту чудесную благодать, когда у человека открываются глаза, когда он начинает видеть себя. И она вспомнила много случаев из своей жизни, когда ее неосторожный язык действительно были причиной семейных ссор и разладов. И что это теперь причина, что ее молитвы не достигают неба, и что ее муж не обращается к Господу, это стало ей теперь понятным. И она глубоко раскаялась перед Господом и просила Его, чтобы Он оказал ей эту милость и дал ей силы жить новой святой жизнью. Через некоторое время муж заметил перемену в жене. Она стала какой-то другой, тихой такой, ласковой, приветливой. Но он думал, как неверующий человек, ну, наверное, что-то случилось, пройдет. Через некоторое время все будет по-старому. Но там, где Бог начинает свое дело, там не проходит просто так. Она действительно стала другим человеком. Однажды он возвращался с рыбалки, и у него в руках были длинные удочки, и вот он зашел в зал, и когда он поворачивался со своими удочками, на шкафу стояла ваза, и удочка зацепила эту вазу, и ваза грохнулась на пол и разбилась. Он подумал, сейчас за грохотом вазы будет грохот слов недовольной жены. И действительно, через некоторое время открывается дверь, и она входит. Она сразу все поняла. И в какой-то момент все поднялось в ней, и она хотела выговорить ему всю его неоплошность, неосторожность и так далее. И вдруг ей вспомнились вот эти слова, которые сказал евангелист. И вспомнилась ее молитва перед Богом. И она смогла победить себя, сдержаться. Она подошла к мужу своему, обняла его и сказала, «Милый мой, мир дороже вазы». Он удивился. Такого он не ожидал. Это заставило его глубоко задуматься. Такие случаи или подобные случаи, точнее, повторялись. И она всегда могла поступать теперь иначе. Поступать как человек, в сердце которого жил Дух Святой. Прошло некоторое время, и однажды он сказал ей, «Слушай, ты как-то приглашала меня в ваше собрание. Ты не хотела бы, чтобы я в это воскресенье пошел с тобой?» И совсем недолго, и человек этот обратился к Господу. Братья и сестры, если мы хотим, чтобы в нашей среде наши близкие и родственники обращались к Господу, давайте начнем с себя. «Пробуждение начинается с меня», сказал однажды Освальд Смит. И это глубокая правда. Может быть, мы огорчили Господа в нашей жизни и утеряли где-то Его близость, Его благословение. Наблюдайте за собою, говорит нам Слово Божье. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного. В чем проявляется лукавство моего и твоего сердца? Лукавство проявляется именно тогда, когда мы начинаем себя выгораживать, а видим причину своей духовной слабости в других. Иногда люди говорят, ну вот если бы у нас была такая большая церковь, хороший хор, хорошая молодежь, проповедника, которые могли бы вот так вот проникнуть своей вестью в сердце человека, у нас было бы иначе. Нет, мои дорогие. Причина часто в нашем внутреннем слабом духовном состоянии. Смотрите, чтобы в ком из вас не было сердца лукавого и неверного. Если мы дадим сердцем нашим, в жизни нашей, место Господу, если мы устраним те преграды, которые существуют для Божьего благословения, то Господь проявит свою силу. Ему не трудно, как и Иоаннафан однажды сказал, спасти через многих или немногих. И Бог даровал чудесную победу через двух, Иоаннафана и его слугу. Так и сегодня, мои дорогие, я благодарен Господу и рад, что вы решили в церкви вашей провести вот эту неделю Слова Божьего, когда вы думаете о многих нужных и важных темах. Друзья дорогие, Господь хочет излить свое благословение в моей и в твоей жизни, но этому всегда предшествует глубокое смирение человека, когда человек видит себя недостойным, себя причиной преград для Божьего благословения, когда он дает место вот этой благодати Божьей действовать в его жизни. Я думаю, нам знакомо такое высказывание Господа нашего Иисуса Христа. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И иногда, может быть, мы задаем себе такой вопрос. Что значит чистое сердце? Ну, кто из нас настолько совершен, что он может сказать, а я вот знаю, что у меня чистое сердце? Вы знаете, мне хотелось бы напомнить вам такое, я верю, знакомое вам выражение в русском языке. Чистосердечное признание. Вот когда человек перестает выгораживать себя, а готов признать свою вину перед Богом, сказать, да, Господи, как Давид, я согрешил. Библия называет это чистым сердцем. Чистосердечное признание – это то, что необходимо, чтобы благодать Божья могла совершить свое дело в моей и в твоей жизни. Что говорит нам еще пример Саула? Я прочитаю еще одно место Писания из того же послания к евреям. Это одно из самых серьезных предупреждений в Слове Божьем, чтобы нам не лишиться благодати Божьей. Глава 6 со стиха 4 и дальше. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и сделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, конец которого конец сожжения. Еще одно место из того же послания к евреям, глава 10, со стиха 26. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников. Если отвергающийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет». Я думаю, всякий читающий послание к евреям не может не обратить внимания вот на эти серьезные предупреждения Слова Божьего. Наблюдайте за собою, чтобы кто-то не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнув, не осквернились им многие. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Невозможно, я повторяю, однажды вкусивших, просвещенных и отпадших обновлять покаянием. О чем говорят эти места Священного Писания? О чем говорит нам пример Саула и пример Давида? Вы знаете, во-первых, мне хотелось бы подчеркнуть, Библия очень ясно говорит нам о границе, перейдя которую нет больше возврата. Да, есть такое состояние, когда сердце человека окаменеет, и ему нет больше возможности обновиться покаянием. Об этом говорит пример Саула, об этом говорит нам послание к евреям. Признаки человека, который произвольно грешит и которого невозможно больше обновить покаянием. Кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Вы знаете, сердце этого человека окаменело, и его больше ничего не трогает. Вот это граница, которую нам указывает Священное Писание. И мне хотелось бы каждого из нас, братья и сестры, призвать сегодня проверить свое сердце. Вспомним Саула. По-человечески он не перешел эту границу. Грех его, не настолько уж и тяжелый, правда? Он только дважды не послушался Господа. Однако мы знаем, Господь отверг его. И он не смог больше прийти к Господу. Когда он увидел вражеское войско перед собою, он в страхе начинает вопрошать Господа через Урим и Тумим. Он обращается к Господу через пророков. Он ищет ответа во сне, но написано, Бог не отвечал ему. Ни во сне, ни через пророков, ни через Урим и Тумим. И последнее, что мы читаем об этом человеке, это трагически, это ужасно. Он обращается к волшебнице и на другой день погибает. Этот человек не смог найти прощения. Его сердце окаменело. Господь оставил его. Он перешел эту границу. О чем это говорит сегодня мне и тебе? Мы, может быть, иногда недооцениваем тяжесть и серьезность греха. Можно перейти эту границу, из которой больше нет выхода, совсем не заметив, как это произошло. Вспомните другой пример из Священного Писания. Это был Самсон. Это был также человек, которого Дух Божий делал способным совершать великое в Израиле. Сколько раз он своей чудесной, сверхъестественной силой спасал Израиля. Но вот когда, будучи обольщен грехом, он позволил Далиде усыпить себя и отрезать ему его косы, когда Далида говорит ему, «Филистимляне идут на тебя, Самсон!» Он встал и говорит, «Я хочу также победить этих своих врагов». А написано, он не знал, что Господь отступил от него. Смотрите, вот эти ступени человека, который лишается благодати Божьей. Во-первых, он теряет правильную самооценку. Он не видел себя таким, каким он был, как Самсон. И, наконец, наступает самое печальное, когда человек попирает Сына Божьего, не почитает за святыню кровь завета и Духа благодати оскорбляет. Дорогой брат и дорогая сестра, и всякий присутствующий сегодня в этом служении, если сейчас, если в этот момент Господь говорит к тебе, не отвергай голоса Господа, не оскорбляй Духа Святого. Не отказывайся от того обличения, которое Господь сегодня направляет к тебе и ко мне. Это признаки человека, который лишен благодати Божьей. Бог хочет, чтобы мы серьезно восприняли свою жизнь, свое хождение перед Богом, чтобы мы смотрели за собою, чтобы в ком из нас не было сердца. По стиху, который мы прочитали, что значит произвольно грешить? Произвольно грешить – это не значит, как мы иногда говорим, совершать какой-то сознательный грех. Вы знаете, очень трудно найти грех, о котором мы могли бы сказать, ну, это мы делаем неосознанно. Мы, наверное, о любом грехе знаем. Это грех, и этого делать нельзя. Апостол Павел предупреждает здесь церковь из евреев и говорит о произвольном грехе. Речь идет об оставлении Христа. Речь идет о том, когда человек сознательно, с участием воли, произвольно отказывается от Господа. В этой опасности находилась церковь из евреев. Они оказались в очень трудном положении. Они были гонимы, с одной стороны, а с другой стороны им говорили: вот посмотрите, все благословения Божьи, которые нам говорятся в Священном Писании, они обычно связаны с исполнением воли Божьей. Если ты будешь исполнять заповеди Господни, благословен ты на поле, благословен ты дома, благословена жена твоя, дети твои и так далее. Посмотрите на себя. Вы говорите, что приняли Христа как истинного Мессию Израиля и исполнили этим волю Божью. А теперь сравните вашу практическую жизнь. Вы ведь все потеряли. Вас исключили из синагоги, вас лишили имущества и так далее, и так далее. А это были люди, которые также верили, что закон, что Ветхозаветное Писание – это Слово Божье. И давление, которое было снутри и снаружи, ставило их в нелегкое положение. Опасность отказаться от Господа, вернуться к старому, была великой. Поэтому Слово Божие предупреждало их, что есть граница, перейдя которую нет больше возврата. Дорогой друг, может быть, в твоей жизни случилась какая-то серьезная ошибка, и ты чувствуешь, что в сердце твоем ты потерял Господа. Но это еще не значит, что ты лишился благодати Божьей. Если сегодня Дух Святой говорит к тебе, и ты придешь к Господу таким, как ты есть, с твоей ношей, Господь может обновить, Господь может вновь очистить, так, как это случилось в жизни Давида. Пусть Бог поможет нам не противиться голосу Духа Святого. Признаки человека, оставившего, лишившегося благодати Божьей, это он Духа Святого оскорбляет, он попирает ногами Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета. Да поможет нам Бог действительно ценить вот эту спасительную благодать Божью в жизни нашей и не лишиться ее через какой-то грех, через непослушание, через непокорность воли Божьей. Аминь. Встанем и помолимся. Такие случаи есть. Я бы даже сказал, что чаще отпавшие возвращаются, чем чтобы если человек вот так вот когда-то действительно познал Господа и ушел, и больше не вернулся. Такие случаи есть, когда отпавшие возвращаются. Но как понять тогда, что сказано здесь? Невозможно однажды просвещенных, вкусивших и отпадших обновлять покаянием. Брат задал такой вопрос. Идет речь здесь о том грехе против Духа Святого, который не будет прощен ни в веке сём, ни в будущем, или нет? Может, есть у кого-то мнение? Да, это можно так сравнить, да?
Потому что и в 10 главе сказано, духа благодати оскорбляет. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание вот на эти слова, которые здесь сказано. Есть разница между падением и отпадением. Мы знаем, что Давид упал. Правда? Тяжело согрешил, упал. А Саул отпал. Вот это разница. И мы, люди, не сможем с вами сказать об этом или другом человеке, вот этот только упал и может встать, а тот отпал. Отпадший не возвращается, так здесь сказано. И это мы не можем умолить. Это и есть та граница, о которой нам говорит Слово Божье. Назовем мы это хулой против Духа Святого. Назовем мы это, как послание Иоанна нам говорит, грех к смерти. Речь идет именно об этом состоянии. Отпал. И Христос сказал, ветви, которые плода не приносят, они отсекаются. И через некоторое время опять назад прививаются? Нет. Их собирают и в огонь. Заметьте, все эти места Писания являются вот этим серьезным предупреждением мне и тебе. Когда мы падаем, есть опасность так упасть, что это уже не падение, а отпадение. Но где эта граница, никто из нас сказать не может. И никто из нас не имеет права сказать о том или другом человеке, вот этот, он только упал, а этот, он отпал. Это знает Бог. Но вот эта граница есть, об этом говорит это место Писания. Невозможно отпавший. Поэтому пусть Бог поможет нам бояться падать, опасаться, нарушать волю Божью. Опасно играть с грехом. Грех ведет к падению, а падение может быть отпадением, когда возврата уже нет. Если кто-то и тяжело упал, это не значит, что человек этот похулил Духа Святого, и ему нет больше возврата. И упавшие встают. Сказано, да? Праведник 7 раз падает, и восставит его Господь. А вот мне для себя, и каждому из вас для себя, как вот эту, может быть, границу определить? О ком-то я это сказать не имею права, это судить. Это только Господу дано. А вот о себе. Вы знаете, есть такое искушение, когда сатана говорит человеку, который упал, а тебе возврата нет. Ты сделал грех к смерти, и теперь бесполезно посещать собрания, молиться и так далее. Мне хотелось бы вам один признак человека назвать, который я уже пытался сказать, человека, который отпал. У него нет больше страха Божьего. У него нет больше никаких побуждений, которые мы называем сожалением, сокрушением о грехе. Его сердце каменеет. Его больше ничего не трогает. Друг дорогой, если сегодня твое сердце плачет, если ты внутри себя чувствуешь, я грешник, это значит, Дух Святой не оставил тебя. Он говорит к тебе. Он хочет привести тебя назад. Значит, ты упал, но не отпал. Отпавшие не возвращаются. Их и сердце не побуждает. Им больше не о чем плакать, не о чем сокрушаться. Я повторяю, их сердце окаменело.